Можно, да? Господи, благослови. Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу в эфире Православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час» со священником Романом Зеленским. И тема, которую сегодня подготовил для вас батюшка, называется так: «Государь-император Николай I, рыцарь самодержавия». Батюшка, вам слово.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, наш император Николай I родился 25 июня 1796 года в Царском селе. Он был третьим из пятерых сыновей императора Павла I и императрицы Марии Федоровны. Он рос отдельно от старших братьев Александра и Константина, родившихся чуть ли не на 20 лет раньше. Поскольку наследником считался Александр, а его преемником Константин, то младших братьев Николая и Михаила не готовили к престолу. Сразу после рождения великий князь Николай Павлович был записан на военную службу. 7 ноября 1796 года он уже полковник, шеф лейб-гвардии конного полка. 28 мая 1800 года мальчик назначен шефом лейб-гвардии Измайловского полка и с тех пор носил только измайловский мундир. Николай Павлович рано обнаружил пристрастие к военным упражнениям, которые он сохранил на всю жизнь. В своих воспоминаниях он писал: «Одни военные науки занимали меня страстно, в них одних находил я утешение и приятное занятие». Великий князь недолюбливал усыпительные лекции, скучные общественные и правовые теории, зато с большим интересом изучал военное дело, артиллерию, фортификацию, тактику и другие военные науки. В 1817 году Николай Павлович женился на старшей дочери прусского короля Фридриха Вильгельма, принцессе Шарлотте, Каролине Фредерике Луизе, принявшей имя Александры Федоровны. От этого брака родилось 7 детей, в том числе и будущий император Александр II. 6 лет до декабря 1825 года великий князь Николай жил счастливой семейной жизнью, не принимая участия в государственных делах. Да и Александр I держал его далеко от себя. Очевидцы отмечали, что Николай Павлович был в эти годы внимательным семьянином. Летом 1819 года император Александр Павлович впервые сказал своему брату Николаю, что намерен вскоре отказаться от престола в его пользу, так как следующий из братьев по старшинству, великий князь Константин Павлович, тогдашний наместник в царстве польском, также не желает царствовать. В 1822 году Константин Павлович письменно подтвердил свое отречение, а в 1823 году император Александр I подписал тайный манифест, объявлявший наследником престола великого князя Николая Павловича. 27 ноября 1825 года в Петербурге было получено из Таганрога известие о внезапной кончине императора Александра I. Хотя мы хорошо знаем, братья и сестры, что Александр Павлович не приставился тогда, а ушел странствовать под именем Федора Кузьмича. Только 12 декабря 1825 года Николай Павлович принимает решение о объявлении себя императором. Вечером 13 декабря Государственный совет присягнул императору Николаю I, а утром 14 декабря присягу принесли другие высшие государственные учреждения. В этот же день Николай I издал манифест о своем вступлении на престол. Первый же день царствования государя Николая Павловича был ознаменован трагическими событиями на Сенатской площади в Петербурге, где произошло восстание нескольких воинских частей под предводительством членов тайного масонского общества. 14 декабря 1825 года, день восстания декабристов, стал своеобразной отправной точкой правления Николая I, которая не только явилась испытанием его характера, но и оказала существенное влияние на последующее формирование его мыслей и действий. После кончины Александра I 19 ноября 1825 года возникла ситуация так называемого «междуцарствия», когда оставался неоглашенным составленный еще в 1823 году его тайный манифест, назначивший наследником брата Николая. Кроме самого императора, цесаревича Константина и их матери, о манифесте знали только три человека. Святитель митрополит Филарет, Аракчеев и Голицын, переписавший документ и оставивший его на хранение в Государственном совете, Сенате и Синоде. Будущий наследник трона, конечно же, мог догадываться о выраженной в таинственном конверте воле Александра I, недвусмысленно высказывавшегося ранее в сокровенных беседах. Однако точное содержание и смысл манифеста оставались ему неизвестными. В дни междуцарствия великий князь Николай Павлович выказал отсутствие всякого честолюбия и редкую для многих своих предшественников приверженность к строго законному наследованию власти, к освященным истории правам старшинства. Он незамедлительно присягнул цесаревичу Константину, великодушно отказавшись от престола. «Никакого тут подвига нет», – отвечал он удивленным членам Государственного совета. «В моем поступке нет другого побуждения, как только исполнить священный долг мой перед старшим братом. Никакая сила земная не может переменить мысли моих по сему предмету и в этом деле. Старший брат, в свою очередь, отказался от царской короны в пользу младшего». По словам Жуковского, началась трехнедельная борьба не за власть, а за пожертвование чести и долгу троном, чем и воспользовались заговорщики тайных обществ. В армии распространился слух, будто великий князь Николай Павлович намерен узурпировать права цесаревича Константина. По свидетельству всех современников, 14 декабря, когда, наконец, была назначена новая присяга и вместе с тем вспыхнуло восстание, новый царь выказал то присутствие духа, личную отвагу и твердую решимость, которые во многом способствовали очень быстрому и почти бескровному прекращению бунта. «Я видел», – вспоминал он позднее, – что или должно мне взять на себя пролить кровь некоторых и спасти почти, наверное, все, или, пощадив себя, жертвовать решительно государством. Рано утром Николай I собрал гвардейских генералов и полковых командиров, ознакомил их с завещанием Александра I и с документами об отречении Константина, а затем зачитал манифест о своем восшествии на престол. Слушавшие единодушно признали его законным монархом и обязались привести к присяге войска, после чего он незамедлительно заявил: «После этого вы отвечаете мне головою за спокойствие столицы. А что до меня, если буду императором хоть на один час, то покажу, что был того достоин». Николай I не исключал возможности царствовать и вообще пребывать на этой земле всего лишь один час. Поскольку постоянно менявшиеся обстоятельства становились все более непредсказуемыми. Несмотря на церемонию присяги в Сенате, Синоде и в первых гвардейских частях, не было никакой уверенности в благоприятном исходе. Во время церемонии в лейб-гвардии московском полку офицеры Щепин-Ростовские, Бестужевы, уговорили часть солдат не присягать. Раздались первые выстрелы, когда пытавшийся вмешаться полковой командир Фредерикс, генерал-майор Шеншин и полковник Хвощинский получили тяжелые ранения. Полк вывели из казармы на Сенатскую площадь, где к нему присоединились часть солдат лейб-гвардии гренадерского полка и гвардейский экипаж. «Сегодня вечером, — говорил хмурым утром император Бекендорфу, — может быть, нас обоих не будет на свете, но, по крайней мере, мы умрем, исполнив наш долг». Такое же настроение владело им и накануне, когда он обращался к жене. «Неизвестно, что ожидает нас. Обещай мне проявить мужество, и, если придется умереть, умереть с честью». Собираясь на Сенатскую площадь, государь наугад раскрыл всегда лежавшее на его письменном столе Евангелие и прочитал выпавший отрывок. Обратившись к находившемуся рядом Кутузову, он сказал: «Посмотри, Павел Васильевич, какой мне стих вышел. Аз есмь пастырь добрый душу свою полагай за овцы, а наемник, иже несть пастырь, бежит». Затем Николай Павлович отправился во главе верных ему преображенцев и конногвардейцев в гущу событий. Сказал брату Михаилу: «Я или император, или мертв». Как признавался он позднее небезызвестному мемуаристу де Кюстину, именно решимость идти до конца и готовность умереть ради исполнения долга придавали ему силы для спонтанных и одновременно решительных действий среди всеобщей растерянности и сумятицы. На Сенатской площади, окруженной сбегавшимся со всех сторон народом, Николай I неожиданно стал читать и разъяснять манифест, находясь на виду мятежного каре и подвергая свою жизнь ежеминутной опасности. Желая предупредить кровопролитие, он пытался убедить бунтовщиков и в законности своего права на престол и в необходимости мирного завершения противостояния. Однако увещевания митрополита Серафима и великого князя Михаила Павловича не имели успеха, а выстрел Каховского нанес петербургскому генерал-губернатору Милорадовичу смертельное ранение. Стало ясно, что переговорные пути исчерпаны и нельзя обойтись без картечи, которая сразу же внесла смятение в ряды мятежников. Жуковский, лично знавший многих декабристов, восклицал: «Какой день был для нас 14 числа? В этот день все было на краю погибели, и все бы разрушилось, но по воле промысла этот день был днем очищения, днем ужаса, но в то же время днем великого наставления для будущего. Мы прожили вековой день». Государь отстоял свой трон, отечество вдруг познакомилось с ним, и надежда на него родилась посреди опасности, устраненной его духом. Одним словом, во все эти решительные минуты государь явился таким, каков он быть должен, спокойным, хладнокровным, неустрашимым. Он представился нам совершенно другим человеком. Он покрылся честью в минуту, почти безнадежную для России. Таков был взгляд, как говорится, со стороны. Сам же монарх испытывал жгучую боль, которую, по его собственному ощущению, невозможно забыть до конца своих дней. «Я император», – писал он брату, – «но какой ценой, Боже мой, ценой крови моих подданных?» Он глубоко сожалел о том, что не удалось мирно разрешить возникший конфликт, искренне стремился разобраться в истинных причинах восстания и по справедливости оценить степень вины каждого заговорщика. Команда «стрелять» боевыми зарядами была дана не сразу. Николай Павлович, при общей растерянности решительно взявший в свои руки подавление бунта, все надеялся обойтись без кровопролития. Даже после того, вспоминает он, как сделали по мне залп, пули просвистели мне через голову. Весь этот день Николай Павлович был на виду, впереди 1-го батальона Преображенского полка, и его мощная фигура на коне представляла отличную мишень. «Самое удивительное, — скажет он потом, — что меня не убили в тот день. Это подтверждает только то, братья и сестры, что Господь хранит своего богопомазанника». Бесстрашное поведение благочестивейшего императора Николая Павловича в тот день объясняют его личным мужеством, храбростью, но сам же он, проявляя глубочайшее смирение, останавливал иногда некоторых неискренних придворных льстецов. Одна из статсдам императрицы Александры Федоровны позже свидетельствовала, что когда некто из приближенных из желания польстить стал говорить Николаю I о его геройском поступке 14 декабря, о его необыкновенной храбрости, государь прервал собеседника, сказав: «Вы ошибаетесь. Я был не так храбр, как вы думаете, но чувство долга заставило меня побороть себя». И впоследствии он всегда говорил, что в тот день исполнял лишь свой долг. Россия присягнула Николаю I, бунт был подавлен. Суд приговорил к смертной казни 36 человек, но государь помиловал большинство из них. И 13 июля 1826 года казнены были только пятеро самых закоренелых злодеев: Пестель, Рылеев, Каховский, Бестужев-Рюмин и Сергей Муравьев-Апостол. Мятеж клятвопреступных дворян оставил глубокий след в душе императора, и он был твердо уверен и понимал, что спас Россию от неминуемой гибели. После подавления этого бунта Николай Павлович усилил военный аппарат, централизовал административную систему, учредил политическую полицию, третье отделение собственной его императорского величества канцелярии, установил жесткую цензуру. Николай I, как последовательный сторонник монархической формы правления, намеревался строить государственную политику на основе закона Божия, а потому отвергал всякую революцию как идею, как принцип, как метод преобразования действительности, который в своем противобожественном самозванстве и радикалистском самочинстве отторгает вместе с злоупотреблениями и достоинства атакуемого строя жизни, а также не учитывает возможные отрицательные последствия чаемых новшеств. После восстания декабристов он говорил великому князю Михаилу Павловичу: «Революция на пороге России, но, клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне сохраняется дыхание жизни, пока Божьей милостью я буду императором». Здесь вполне уместно вспомнить записку Тютчева «Россия и революция», составленную в связи с европейскими волнениями в 1848 году и одобренную Николаем I. В ней резко ставится вопрос о судьбах России и Запада в контексте мировых тенденций и борений. Уже с давних пор в Европе только две действительные силы, две истинные державы – революция и Россия. Они теперь сошлись лицом к лицу, а завтра, может, схватятся. Между той и другой не может быть ни договоров, ни сделок, что для одной жизнь, для другой смерть. От исхода борьбы, завязавшейся между ними, величайшей борьбы, когда-либо виденной миром, зависит на многие века вся политическая и религиозная будущность человечества. Любопытно, что именно так ставился вопрос и Фридрихом Энгельсом, разумеется, с иными целями и противоположными задачами. «Нам ясно, — писал он, — что революция имеет только одного страшного врага — Россию». 22 августа 1826 года в Москве в Успенском соборе Кремля состоялась коронация Николая I. Русский царь понимал необходимость проведения реформ, но всегда резко выступал против даже мысли о возможных революционных преобразованиях. По окончании дела декабристов в манифесте 13 июля 1826 года Николай I осудил дерзостные мечтания, всегда разрушительные, но заявил о намерении постепенно улучшать отечественные установления. 6 декабря 1826 года он создал секретный комитет для подготовки важных государственных преобразований на основе проектов, сохранившихся в кабинете императора Александра I. Говоря о необходимости реформ общественного строя и правительственного аппарата, он намеревался осуществить их проведение силами правительственных чиновников под своей непосредственной командой. поэтому собственная его императорского величества канцелярия была превращена им в важнейшее правительственное учреждение. Через нее проходили все дела, которые Николай считал наиболее важными. Эпоха Николая I – это не время перестройки государственной и общественной жизни по отвлеченным идеологическим схемам, а период неустанного труда в самых разных областях. Вставая на рассвете, сам император иногда проводил за рабочим столом по 18 часов в сутки, назначал аудиенции на 8, а то и на 7 часов утра, и старался лично вникать во все дела. Если Петр I воспринимался порою как плотник на троне, то его потомок любил говорить: «Мы инженеры». Действительно, еще будучи в должности генерал-инспектора по инженерной части, великий князь Николай Павлович вкладывал всю присущую ему энергию формирования русского инженерного корпуса. Почти ежедневно посещал подведомственные учреждения, подолгу просиживал на лекциях офицерских и кондукторских классов главного инженерного училища, изучал черчение, архитектуру и другие предметы, чтобы до деталей понять суть утверждаемых им проектов. И впоследствии, уже на царском троне, он стремился тщательно вникать не только в военные или строительные проблемы, но и в вопросы технического оборудования, полезного предпринимательства, финансовой и экономической политики и многие другие. Пытался все видеть своими глазами, все слышать своими ушами. Вахт-парады, смотры флота, маневры, испытательные стрельбы разрывными снарядами, работа комиссии по крестьянскому вопросу или строительству железных дорог. Все это и многое другое не обходилось без прямого участия государя. Обычными стали его частые поездки по различным областям империи, осмотры больниц, тюрем, казенных складов, посещение присутственных мест, учебных заведений, вновь возводимых сооружений. Дальность расстояния, бездорожье, ненастье, телесное недомогание или душевная усталость не могли удержать царя от исполнения намеченных планов. Если он был убежден в полезности и справедливости какого-либо дела, то проявлял при его практической реализации непреклонную волю и твердую решимость. Достаточно взглянуть лишь на некоторые резолюции самодержца. «Мы все на службе не за тем, чтобы гулять, а чтобы дело делать. Должно держаться неотступно данных приказаний и впредь не сметь от них отступать». Многие современники отмечали и рыцарские качества Николая Павловича, который строго придерживался кодекса чести, верности данному слову, с крайним омерзением относился к хитроумной фальши, закулисным интригам, подкупом оппонентов и прочим нелегальным уловкам, часто допускаемым так называемыми цивилизованными государствами. Даже явный недоброжелатель Декюстин писал, что ум царя самый практичный и ясный, какой только бывает на свете. Не думаю, чтобы сыскался сегодня второй государь, который бы так ненавидел ложь и так редко лгал, как этот император. Государь признавался этому иностранцу, что слишком нуждается в прямом и откровенном высказывании своих мыслей, и что скорее отступит до Китая, нежели согласится на продажный и мошеннический способ правления, отличавший, по его мнению, конституционные монархии. К рыцарским достоинствам Николая I, характеризовавшим его как сильную, благородную и весьма идеальную натуру, добавлялось и несомненное мужество, среди ярких проявлений которого выделяется поведение царя во время холерной эпидемии. Двигаясь из глубины Азии и усеивая свой путь тысячами трупов, заразная болезнь быстро распространялась вверх по Волге и в сентябре 1830 года достигла Москвы. «Сердечным соболезнованием получил я ваше печальное известие», — писал император московскому генерал-губернатору Голицыну. «Уведомляйте меня эстафетами о ходе болезни. От ваших известий будет зависеть мой отъезд. Я приеду делить с вами опасности и труды». Очевидцы свидетельствуют об удивлении и радости москвичей, узнавших, что царь в Москве. Рано утром 29 сентября огромные толпы народа шли к Кремлю, где у входа в Успенский собор митрополит Филарет говорил: «С крестом встречаем тебя, государь, да идет с тобою воскресение и жизнь». В гуще народа раздавались голоса: «Ты наш отец, мы знаем, что ты к нам будешь. Где беда, там и ты наш родной». Приложившись к иконе Божьей Матери в Иверской часовне, император начал свое 10-дневное пребывание в древней столице, наполненное беспрерывной деятельностью. Презирая опасность, он посещал холерные палаты в госпиталях, приказывал устраивать в разных частях города новые больницы и создавать приюты для лишившихся родителей детей. Отдавал распоряжение о денежном вспомоществовании и продовольственной помощи беднякам, постоянно появлялся на улицах, дабы поднять упавший дух жителей. Ободренные москвичи стали охотнее соблюдать санитарные меры и соревноваться в пожертвованиях. Между тем женщина, находившаяся в одном дворце с государем, заразилась и умерла, несмотря на немедленно оказанное ей лечение. Постоянно общавшийся с ним слуга также скоропостижно скончался. По словам Бекендорфа, самого царя тошнило, трясла лихорадка, и открылись все первые симптомы болезни. К счастью, сильно испарено, и данные вовремя лекарства скоро ему пособили, и не далее, как на другой день, все наше беспокойство миновалось. Выполнив свою миссию, император отправился обратно в Санкт-Петербург и выдержал в Твери, как и полагалось по закону, установленный карантинный срок. В царствование Николая Павловича произошло немало важных событий, результатами которых мы пользуемся до сих пор. Была построена первая в России царско-сельская железная дорога в 1837 году, а затем Николаевская железная дорога Петербург-Москва, движение поездов началось в 1851 году. В годы царствования Николая I рождается первый официальный гимн Российской империи, ставший одним из символов Николаевской эпохи. Автором текста гимна «Боже, царя храни» стал поэт Жуковский, композитором Львов. Гимн впервые исполнили в Москве в Большом театре 11 декабря 1833 года. При нашем святом государе в школах России были введены единые программы, учебники, отметки от единицы до пятерки, форма одежды. Во всей своей внешней политике император Николай Павлович был вынужден выполнять договоры, подписанные во время предыдущего царствования. Прежде всего, Николай I заявил о своем намерении положить конец восточному вопросу, который заключался в борьбе с Турцией за обладание побережьем Черного моря и в конечном итоге за проливы Босфор и Дарданеллы, а также за освобождение балканских народов от турецкого ига. Победоносные военные действия против турецких войск позволили значительно ослабить Турцию и присоединить ряд территорий к России на побережье Черного моря, в Закавказье укрепить Черноморский флот. В 1829 году генерал Дибич взял Андрианополь, а граф Паскевич – Карс и Эрзерум. Была провозглашена независимость Греции и автономия Сербии, Молдавии и Валахии. В октябре 1853 года снова началась война против Турции. Начиная эту войну после подавления революции в Европе в 1848-49 годах император полагал, что имеет авторитет в Европе. Он рассчитывал на некую благодарность за это от других монархов и думал, что теперь можно приступить к решению восточного вопроса. Но, увы, возникла мощная антирусская коалиция в составе Англии, Франции и других европейских стран. Причина такой мнимой благодарности была зависть и страх перед Российской империей, а также дьявольская ненависть к Третьему Риму. Началась война, в ходе которой произошел знаменитый синопский бой адмирала Нахимова. Россия могла одержать внушительную победу, но либеральная Европа не могла допустить такого триумфа православного государя. Как только начались успешные военные действия русских войск против Турции, сразу же на ее стороне выступили Англия и Франция. Позднее к ним присоединилось Сардинское королевство, даже, как казалось, близкие союзники Австрия и Пруссия заняли недружелюбную политику в отношении России. Николай Павлович был вынужден убрать войска с задунайских территорий и оказался один против враждебной Европы. Англия и Франция высадили войска в Крыму и осадили Севастополь. В осаде, длившейся 11 месяцев, погибли адмиралы Корнилов, Нахимов и Истомин. С весны 1854 года война, хоть и названная позднее Крымской, на самом деле носила мировой характер, ибо в ней участвовали крупнейшие государства, а военные действия велись по всему миру, в Крыму, на Кавказе, в Европе, в Баренцевом море и даже на Камчатке. Боевые действия в Крыму, оборона Севастополя стали примером высочайшего героизма русского народа, верного Богу и его богопомазаннику. 30 лет император Николай I правил Россией, значительно расширив ее территорию, присоединив обширные районы на Кавказе, в Средней Азии, на Дальнем Востоке. В эти 30 лет Россия реально укрепилась, стала могущественнейшей мировой державой. Николай I придавал религиозный смысл всем действиям, которые ему приходилось предпринимать. Свой императорский долг Николай Павлович понимал как служение Богу, России и русскому народу. Этот принцип служения он возвел в абсолют и не мыслил своей жизни вне его. Так и родилась знаменитая формула, может быть, одна из самых знаменитых в истории России, выражающая идеал истинного устройства земного бытия России – православие, самодержавие, народность. Немного позднее эта формула стала основой так называемой теории официальной народности, а в русских сердцах она получила и еще одно звучание – «За Бога, Царя и Отечество». Данная эпоха в истории России как так навсегда и осталась под названием Николаевской. Это время великих свершений и ожиданий. Исторические заслуги императора Николая I перед Россией велики и разнообразны. Они запечатлелись как в больших, так и малых делах. Появились законы о пенсиях, об охране окружающей среды, был принят самый совершенный для того времени акционерный устав. Открылся в Киеве университет Святого Владимира, в Петербурге технологический институт, крупнейшая и самая современная в мире Пулковская обсерватория, а в Москве Межевой институт, ставший центром подготовки геодезистов и картографов. Много и других новшеств утвердилось в жизни империи. Все они в той или иной степени явились делом того, кто получил свои огромные властные полномочия от самого Господа для творения благополучие Отечества. Дело Петра I, вознамерившегося когда-то создать великое регулярное государство, было завершено. Его потомком, Николаем I, империя предстала во всем своем монументальном блеске, устрашая врагов Господа нашего Иисуса Христа. Государь очень любил Россию. В письме сыну цесаревичу Александру Николаевичу в июле 1837 года он пишет: «Я стараюсь в тебе найти залог будущего счастья нашей любимой матушки России, той, для которой дышу, которой вас всех посвятил еще до вашего рождения, за которую ты также отвечать будешь Богу». По наблюдениям современников, Николай I, подобно Петру I, но на свой лад, в быту был весьма непритязателен. Предпочитал обходиться простыми кушаньями, вроде щей и гречневой каши, вел достаточно спартанский образ жизни, старался даже в заграничных путешествиях не изменять своим привычкам и спать по походному, на холщовом мешке с соломой вместо матраса. Один из иностранцев восклицал, что и самый бедный французский землепашец вряд ли бы стал спать на таком жестком ложе. Царь и приставился в маленьком кабинете на первом этаже Зимнего дворца, лежа поперек комнаты на очень простой железной кровати. Голова покоилась на зеленой кожаной подушке, а вместо одеяла на нем лежала солдатская шинель. Казалось, что смерть настигла его среди лишений военного лагеря, а не в роскоши пышного дворца. Император представился еще совсем не старым человеком, не дожив до 59 лет, с первых еще неясных детских своих лет, и буквально до последнего земного вздоха он думал о России, дышал ею и старался сделать все для ее благополучия. Многое ему удалось, но еще больше осталось нереализованным. В ночь с 17 на 18 февраля Николаю I резко стало хуже. У него начался паралич. Старший сын императора Александр Николаевич в ночь на 18 февраля был вызван к отцу. Пробыл с ним наедине некоторое время и вышел из кабинета в слезах. Через несколько часов, 18 февраля 1855 года, в разгар войны, Николай I приставился от скоротечного воспаления легких. Памятник Николаю I – один из самых величественных монументов имперской истории России. Он вызывает удивление и восхищение не только замечательной архитектурно-эстетической композицией, но в первую очередь самим фактом своего существования. Сотни памятников царям, князьям и полководцам разрушали в разных городах страны, не считаясь ни с какими эстетическими и художественными утратами и материальными затратами. Из 2000 памятников героям русской истории, открытых к началу 1917 года, в советские годы уцелела только десятая часть. Император Николай Павлович олицетворял для революционеров по расхожей терминологии мрак царизма, и голоса о сносе памятника зазвучали сразу же после падения монархии. Эти призывы фактически никогда и не смолкали, но не случилось, не получилось. Монумент императору непостижимым образом уцелел. Чудо, да и только. За год до смерти императора проникновенные строки посвятил ему Аполлон Майков, предчувствовавший, что истинный облик государя современникам не дано разглядеть, что этот образ вернется к потомкам и только ими будет по-настоящему оценен. «С благоговением гляжу я на него, и грустно думать мне, что мрачное величие в его есть жребии, ни чувств, ни дум его. Не пощадил наш век клевет и злоязычия, и рвется вся душа во мне ему сказать, пред сонмищем его хулителей смущенным: великий человек, прости слепорожденным, тебя потомство лишь сумеет разгадать, когда история пред миром изумленным плод слезных дум твоих о Руси обнажит, и, сдернув с истины завесу лжи печальной, в ряду земных царей твой образ колоссальный на поклонение народам водрузит.
Аминь.
Аминь.
Благодарим вас, батюшка, за то, что вы раскрываете для наших радиослушателей историческую правду о подвиге наших русских самодержавных царей. И сегодня беседу для вас, дорогие братья и сестры, на тему «Государь-император Николай I, рыцарь самодержавия», провел священник Роман Зеленский. Батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Божье всем благословение, братья и сестры, храни всех Господь.
Аминь.
Аминь.
Знаете, сколько?
Сколько?
45 минут.